Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. 13 ноября в мире отмечается Международный день незрячих. Эта дата призвана привлечь внимание общества к проблемам слабовидящих и слепых людей. Столицы создают доступную безбарьерную среду для людей с проблемами со зрением. Как правило, все музеи, парки, заповедники, детские площадки и места отдыха оборудованы пандусами с перилами, табличками со шрифтом Брайля. Про него мы подробно сегодня тоже поговорим. Кроме того, многие учебные заведения предоставляют инвалидам по зрению возможность обучения. И сегодня мы поговорим о том, где и какая помощь оказывается в Москве незрячим людям и конкретно детям. Представляю наших гостей. У нас в студии директор Центра социальной интеграции Диана Гурцкая, Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Федор Вячеславович Мальков. Федор Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
И
здравствуйте.
Директор школы-интернат номер один для обучения и реабилитации слепых Иван Владимирович Вишневецкий. Иван Владимирович,
здравствуйте.
Здравствуйте. С кого начнем? Потому что я, когда готовилась к эфиру, ну, на самом деле, столько всего происходит у вас интересного, что тут можно на 10 часов эфира, на самом деле, тем набрать. Ну, давайте начнем с Ивана Владимировича.
Хорошо, давайте начнем с меня.
Расскажите про вашу школу, потому что понятно, что история школы с 1882 года.
Да, совершенно правильно,
Наталья. 140 лет вы отметили.
Да.
Расскажите, что сейчас, что было, что стало. Ну, конечно, мы не будем рассказывать по годам, это у нас, ну, до вечера посидим.
Да, но это долго, тем более про историю школы можно посмотреть на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. К 140-летию школы сняли довольно подробный ролик о истории нашей школы. На данный момент в школе обучается 325 детей. Все дети инвалиды по зрению в возрасте от 3 до 20 лет. Функционируют классы. Мы располагаемся на двух территориях в Москве. Это школа-интернат на метро, на Третьем Тихвинской, дом 5, метро Алексеевская. И детский садик на метро ВДНХ, Ракетный бульвар, дом 14. Кроме этого, у нас есть оздоровительная база, которая находится в Пушкинском районе Московской области. И регулярно дети выезжают туда не только на оздоровительные смены, но и второй год мы выезжаем на так называемые тематические смены. То есть в пятницу утром мы уезжаем, а в субботу вечером приезжаем. И погружаемся в мир иностранного языка, в мир физкультуры. Ну, вот ближайший выезд будет посвящен осени, поскольку осень заканчивается, и литераторы подготовили нам, детям, такой тематический выезд. Дети у нас разные. Есть обычные классы. В обычных классах дети обучаются 12 лет, но это связано с тем, что все-таки первый год дети овладевают шрифтом Брайля. Это достаточно трудоемкий процесс, поэтому мы учимся немножко больше, нежели наши сверстники в обычных школах. Ну и есть детки у нас не совсем обычные, с тяжелым множественным нарушением развития. Эти дети у нас учатся не 12, а 9 лет. И была проблема дальнейшей занятости этих детей. Но благодаря усилиям Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы, благодаря правительству Москвы и благодаря нашим родителям все-таки, уже пятый год функционируют две группы трудовой реабилитации. То есть выпускники этих классов остаются в школе, чтобы не потерять коммуникативные навыки после окончания школы. Ну вот если вкратце, то вот такая у нас структура в школе.
А сразу такой вопрос. Как родителям вообще, понятно, вот если родился ребенок в семье, да, с проблемами по зрению, либо с серьезным, ну, в общем, незрячий ребенок, как им попасть в вашу школу? Как вообще все это происходит? Потому что у нас сразу возникает, у родителей 100 миллионов сразу вопросов в голове, да? Чуть попозже поговорим, что у вас даже интересный клуб детско-родительский есть. Это очень классная, на самом деле, вещь, необходимая и нужная. Вот расскажите, как попасть в школу вашу?
Ну, самое простое – это прийти, поговорить и записать ребенка в нашу школу. А если мы говорим про детей от 0 лет, то есть когда ребенок только рождается, в недавнем времени, ну вот недавно совсем, у нас образовалась служба ранней помощи, причем это системная служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Главная организация – это Центр «Роза ветров». Ну, а мы непосредственно занимаемся нашими слепыми детками, слепышами, как родители их называют. Вот, можно на сайт выйти, посмотреть.
А дошкольные?
Дошкольные, да, естественно, у нас есть дошкольное отделение. Это я говорю про детей от нуля, да. Когда дети только появляются, как раз и у родителей определенный стресс. Ну, это я так мягко говорю, да,
определенный стресс. Потому что не знают, как быть, тем более, если не сталкивались в жизни с таким.
Конечно, а потом надо помнить, что все-таки дети на всю жизнь родителей. Вот, я всегда говорю, что с нами-то они там 12-15 лет, а с родителями они всю жизнь. А детский садик есть, опять же, можно позвонить, можно написать, можно прийти, посмотреть. Причем многие родители сначала приходят, общаются, чтобы понять, стоит ли ребенка. Но это хорошие, нормальные родители, чтобы посмотреть, насколько создана среда для наших детей. Ну и дальше записаться. Дети у нас с 2,5, с 3 лет в детском садике. Некоторые родители приводят 6-летних детей. Ну, то, что называется подготовка к школе в обычных школах, а у нас это подготовительная группа детского садика. Но, конечно, чем раньше ребенок приходит в дошкольное учреждение, профилированное по нозологии, наверное, тем лучше. Просто мы сталкиваемся с такими случаями, что ребенок сидит дома, его приводят в первый класс, поскольку по закону уже, да, к 7 годам нужно поступать в первый класс. Но ребенок социально не адаптирован. Ребенок не умеет сам себя обслуживать, потому что, ну, наверное, вы понимаете, что зрячему ребенку сделать очень просто, слепому ребенку сделать очень сложно.
Конечно.
И поэтому на начальной стадии развития наши детки немножко отстают от сверстников. Зрение все-таки это тот источник, который нам дает большую часть информации.
Тем более иногда гиперопека родителей в этом плане, что я все сама, все сама, и получается ребенок вообще ничего.
Да, гиперопека — это такой вопрос, знаете, родителям можно говорить сколько угодно, что не надо помогать, но опять же, как только за стены ребенок уходит с родителями, все продолжается. Ну понятно, это же родители. Мама есть мама, папа есть папа. Это нормальное желание родителей. Нормальное. Конечно, оно может быть где-то неправильное, но это нормальное желание хороших родителей. Сделать ребенку хорошо.
Ну, мы к учебе нашей обязательно вернемся, что и как происходит. По поводу реабилитации, социальной, социокультурной реабилитации. Федор Вячеславович, расскажите про центр. Вот я, на самом деле, в ваше учреждение обязательно приеду. Вот очень, потому что я посмотрела вот видео, почитала интервью. Ну, просто потрясающе. Отзывы родителей почитала. Ну, это уникально, на самом деле. Здорово, что это есть у нас здесь, в Москве. Расскажите, что и как происходит. Во-первых, у вас какая-то навигация там потрясающая совершенно. Ну, я только видела видео, опять же. Но сама приеду, посмотрю. Как все это выглядит? Как давно вообще функционирует центр? И, ну, вот я просто знаю вот важный момент, что не все знают, что этот центр не только для незрячих детей. То есть, если у ребенка есть какие-то другие проблемы, да, ну, до 35 лет, у подростка, у взрослого уже практически, да?
В том числе, да, вы совершенно правы, потому что центр, по большому счету, готов принять всех ребят с инвалидностью разных нозологий, с нарушением опорно-двигательного аппарата, слухового, зрительного аппарата. Но самое главное, что, наверное, стоит сказать, и, может быть, это сейчас прозвучит совершенно нескромно, но мы искренне уверены в том, что это уникальный центр, не имеющий аналогов на территории нашей страны, стран СНГ, и в том числе относительно там Западной Европы. Почему уникальный? Потому что относительно реабилитации в Москве очень многое делается. Реабилитационными центрами, реабилитационно-образовательными центрами. Но если мы с вами говорим о социокультурной реабилитации, то это вот тот самый пример Центра социальной интеграции Диана Гудская, который именно сосредоточен на этом. На базе нашего центра существует 15 программ дополнительного образования, которые направлены именно на реабилитацию ребят. С помощью творчества, от вокала, заканчивая хореографией, театральным направлением, все это есть в нашем центре. Ну и отвечая на ваш вопрос, мы на самом деле молодой центр, несмотря на то, что в следующем году мы будем праздновать первый свой юбилей, всего лишь 5 лет.
Но... Просто 140, конечно, знаете ли, что да, в обычно тянуться эти
ноги. Я надеюсь, у них все впереди, они 140 отпразднуют.
Хорошо, отлично.
Дай бог, да, будем в это верить. И действительно, несмотря на то, что центр довольно-таки молодой, в этом году, в сентябре месяце, мы открыли, собственно, новый объект, о котором вы сейчас в том числе говорите. Поэтому я надеюсь, что, безусловно, помимо нашего центра, подобных центров на территории нашего города, на территории страны, будет становиться больше. Потому что основная задача центра – это не только раскрыть творческий потенциал ребенка, но и в том числе с помощью наших программ осуществить такой процесс социальной интеграции ребенка в жизнь нашего мегаполиса. Именно поэтому в нашем центре есть и экскурсионная программа, где мы знакомим, вот вы сейчас в самом начале сказали, на мой взгляд, очень правильную вещь. А вот все-таки из чего состоит жизнь ребенка? Образование, доступная среда. Но мы считаем, если мы говорим о инклюзии, что сфер, которая охватывает инклюзия, сфер человеческой жизни, их на самом деле намного больше, потому что крайне важно, чтобы ребенок знал, а в какой музей можно прийти, где есть адаптивные услуги, рассчитанные для ребенка, а в какое кафе можно прийти вместе с друзьями, а в какой парк можно прийти отдохнуть, а где найти друзей-единомышленников. И вот это все главная задача нашего центра, поэтому он так, собственно, и называется, Центр социальной интеграции. Я просто совершу сейчас преступление, если я не скажу, что, и судя из названия, это, конечно, понятно, но художественным руководителем центра является народная артистка Российской Федерации Диана Кудаевна-Гудская, которая, вот я сейчас здесь, в вашей студии, но с уверенностью могу сказать, что сейчас проходят репетиции, занятия, потому что Диана Кудаевна ежедневно в центре, сама лично занимается с ребятами, определяет репертуарную политику, является таким невероятным примером человека, который, на мой взгляд, успешно справлялся с любыми жизненными преградами на ее пути. Поэтому я очень надеюсь и уверен в том, что Диана Гудаевна является таким примером для наших ребят. Вот так вот в двух словах, если говорить про наш центр, который с огромной любовью и трепетом относится к нашим ребятам.
Опять же, как попасть? Все ли могут попасть? Как записаться? И какой-то отбор существует или нет? Потому что понятно, что особенности могут абсолютно быть разные, да, ведь что-то подходит, что-то нет. Потому что я понимаю, что на начало какой-то отбор, наверное, есть, да, комиссия, как подбирают ребенку.
Да, совершенно верно. Да. Если отвечать на ваш вопрос, тут на самом деле все очень просто. К нам приходят через окружные управления Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. В том числе, конечно, бывает так, что нас узнают на мероприятиях, в интернете, и родители просто приходят к нам. Но для того, чтобы принять всех, нужно, конечно, довольно-таки откровенно признаться, что мы ограничены количеством мест. Именно поэтому в центре существуют две ступени.
Вы же будете расширяться, надеюсь, в ближайшее время?
Дай бог.
Я желаю всем такого, на самом деле, ну, чтобы всем хватило места и счастья.
Будем надеяться, но если отвечать еще на вопрос относительно самой процедуры прихода. У нас существует две ступени. Первая ступень – это комплексная реабилитация, когда ребенок приходит и на протяжении трех месяцев знакомится со всеми направлениями. То есть бывает так, что иногда фактически с порога не всегда понятна его предрасположенность к тому или иному направлению. Поэтому существует такая программа, когда в течение трех месяцев наши специалисты, психологи, дефектологи, логопеды, в том числе и преподаватели, помогают сориентировать родителя и ребенка в том или ином направлении дальше. Ну и после этого ребенок уходит на вторую ступень, это уже годичная программа, когда он занимается по конкретному направлению. Но каждый ребенок как попадает-то? Попадает, приходя к нам, он проходит целую такую комиссию, довольно-таки очень серьезную. Я здесь обращаю внимание, что только по решению комиссии мы зачисляем ребенка к нам в учреждение, где ребенок проходит тоже такие несколько ступенек тестирования. Творческое тестирование и в том числе психологическое тестирование. И после этого ребенок получает, и родитель получает рекомендации, после которой мы принимаем решение, будет ребенок зачисляться или нет. Бывает так, что мы можем порекомендовать в том числе другой реабилитационный центр, и мы понимаем, что там есть набор услуг, которые ему, ребенку, были бы ближе.
Полноценно, да. От и до.
От и до.
Иван Владимирович, по поводу родителей и родительской поддержки. Сейчас опять мы возвращаемся к детско-родительскому клубу. Расскажите подробнее, как вообще давно возникла ли эта идея, сколько лет этот клуб действует? Я просто зашла на ваш сайт, готовясь к эфиру, посмотрела, что сколько вы тем понимаете. А сколько вы это обсуждаете? Я понимаю, что это очень-очень важно для родителей. Почему? Потому что мы уже сказали, что для родителя стресс, для него нужна поддержка, и поддержка, и соратники рядышком, и поддержка общества, и все нужно понять. Потому что понятно, что когда в семье там возникает такая проблема, да, ну, что у ребенка проблемы со зрением возникают, либо он родился уже с какими-то патологиями, которым приводит, ослабевает зрение с каждым годом. Родители к этому готовятся, но не всегда может это сразу принять. Тут уже, конечно, и психологическая нужна поддержка очень серьезная. Расскажите про ваш клуб.
Ну, клуб появился достаточно давно уже. Не соврать бы, лет 6, наверное, как. И появился он с подачи нашего сотрудника Анастасии Валерьевны Днепровской. Причем она была несколько лет у нас и председателем родительского комитета. И сейчас сын выпустился из 12 класса, успешно обучается в высшем учебном заведении. Вот. И с нашими родителями достаточно, ну, наверное, хорошо работать. Они не дают дремать, но, с другой стороны, они высказывают идеи, которые нужны и для детей, и для них, и, наверное, для общества. Поскольку без этого клуба, наверное, было бы немножко все печальнее. Сначала мало кто подключался, он проводился по субботам, ну, может быть, время было неудобно, но затем потихонечку стали подтягиваться не только родители нашей школы, но и родители, которые проживают в городе Москве, у которых дети еще не обучаются в нашей школе. Потом стали подтягиваться родители из регионов. То есть сейчас у нас аудитория – это вся Российская Федерация. Кроме этого, родители создали свою ассоциацию родителей слепых детей. Анастасия Валерьевна там председателем является. Ну, а я, посмотрев на наших родителей, при содействии Олега Николаевича Смолина – создал ассоциацию руководителей образовательных организаций для обучающих с нарушениями зрения. И вот мы 2 года уже работаем, и там более 80 образовательных организаций от Калининграда до Владивостока, до Хабаровска. Вот. И мы общаемся, у нас проходят вебинары ежемесячные, причем это полезно для педагогических сотрудников с точки зрения обмена опытом. До этого много лет, после 91-го года, школы практически не общались между собой. Находим что-то новое. Но самое главное, что у нас еще дети друг к другу ездят в гости. Вот буквально неделю назад у меня дети были в школе города Лайшево. Это Татарстан.
Красота.
К нам приезжали в прошлом году из Верхней Пышмы, Екатеринбург.
Это здорово.
То есть мы не просто взрослые обмениваются мнениями, но еще и дети общаются.
Дети
это самое
дружат.
Главное. Для наших детей общение – это один из видов, я не буду говорить реабилитация, это неправильно, зрение не восстанавливается, абилитация,
да.
Давайте говорить так.
Абилитация.
Абилитация, да. И вот то, что делается в центре Диана Гурцкая, это великое дело делают, поскольку социокультурная реабилитация, абилитация для наших детей – это, ну, наверное, 80% во всей коррекционно-развивающей работе.
А все-таки самые частые вопросы родителей какие? И проблемы. Вот сейчас, на данный момент, даже из последнего.
Ну, наверное, поскольку мы все-таки школа, это вопрос по поводу обучения. У нас долгое время муссировался вопрос по поводу, кстати, и вот наш родительский комитет лет, наверное, 5-7 муссировал вопрос по поводу включения в технические средства реабилитации брайлевского дисплея. Вот. Но так вот, наверное, звезды так сошлись. Долго писали, долго ходили, ни к чему не приходили. В итоге в ТСР слепоглухим включили, у слепых не было этого средства. Но так получилось, что в прошлом году, 1 сентября, школу посетила Татьяна Алексеевна Голикова и Анастасия Владимировна Ракова. И дети пообщались, выпускники, и сказали, вот есть такой вопрос. Ну, а далее в декабре представили свою программу, презентацию в правительстве Российской Федерации. Была Татьяна Алексеевна Голикова, присутствовала 5 замминистров. Она дала поручение по поводу того, чтобы рассмотрели вопрос о включении технических средств реабилитации брайлевского дисплея. Ну, и вот 21 июня закон вступил в силу, и теперь дети могут бесплатно получить брайлевский дисплей. Это довольно дорогостоящая вещь, она сейчас более 300 тысяч стоит. А она нужна, ну, чтобы вы понимали, да, это такая коробочка, которая соединяется с компьютером.
Так.
И на нее выводится информация, которая написана на экране, на шрифте Брайля. И также можно вводить эту информацию. Mm-hmm. То есть это такой, знаете, наверное, коммуникатор даже отчасти, можно сказать.
То есть человек плоховидящий или незрячий?
Давайте говорить может... так. Есть слепые, есть слабовидящие. Не путайте эти нозологии.
Да?
Да.
А если
плоховидящий,
прям...
это вот я плоховидящий. Я очки ношу, но я вижу. Есть люди, которые носят очки там минус 15, минус 20, но они все равно что-то видят. А есть тотальники, которые не видят ничего. И это две разные категории. Это разница... В качестве жизни, это разница в передвижении, это разница в мироощущении. Кроме того, можно поделить слепых на тех, которые не видят с рождения, и поздно ослепших. Это тоже две разные категории.
Абсолютно. Я как раз об этом хотела поговорить, потому что есть дети, которые, да, родились уже слепыми, и родители уже как-то... И ребенок адаптируется к 2-3 годам. Просто я с такой мамой общалась. То есть она говорит, иногда я забываю, что у него есть такая проблема, что он не видит. Хотя он дома адаптируется, и вообще все прекрасно, и в песочнице играет, и все, везде мы ходим. То есть мама уже даже шрифт Брайля.
Здесь еще компенсаторные функции, не надо забывать. Потому что вот я могу точно сказать, что у наших детей, которые имеют слепоту с рождения, очень хорошая память. Великолепная память, потому что она им нужна. И для нас это кажется чем-то невероятным, а для них это жизнь.
А вот которые, например, тем более в подростковом возрасте, либо случилось что-то...
По-разному все. Да. Все по-разному. Да, у нас есть дети, у которых пропало зрение из-за травм, из-за взрывов, из-за инфекционных заболеваний, из-за онкологических заболеваний. Конечно, слава богу, что таких немного. Вот. Здесь разное восприятие. Кто-то принимает сразу, а кто-то не может принять год, два. Я не буду учить Брайль, это мне не нужно. Мама, папа, сделайте мне операции, у меня зрение восстановится. Мама, папа пытаются делать. У нас у детей, у некоторых там по 15 операций в начальной школе с наркозом, с общим. Вот. Но все равно, рано или поздно, приходим к тому, что Брайль учить надо, и надо как-то адаптироваться к новым условиям. Как бы это ни было там ужасно печально, да, но надо адаптироваться, надо жить дальше. И это, опять же, поддержка. Это поддержка психологов, это поддержка дефектологов, это поддержка классных руководителей, это поддержка детей. Дети-то у нас добрые. Хоть и говорят, там, дети злые, да, да, отчасти может быть, но наши дети добрые.
Они другие, конечно.
Они, да, они другие. Уж поверьте, я много лет проработал в обычной школе. Вот, есть разница. Разница есть. Конечно, это по-разному. Я не говорю, что это плохо, хорошо. Просто по-разному. И это правильно.
Вернемся мы к учебе, а теперь как раз раскрытие таланта. Потому что любой ребенок, тем более вы сказали, с суперпамятью, на самом деле, компенсаторно. Да, вот это сложное слово, на самом деле, но это так. Получается, и память, и слух у ребенка по-другому, да, ну, более чувствительный.
И не забывайте про тактильность еще.
Да.
То почему? Извините уж, что я перебиваю.
Все в порядке.
А если мы будем говорить про наших учителей. Учителя же зрячие, да? Ну вот у нас есть несколько учителей, их очень мало, которые могут читать руками. Потому что зрячим это не надо. Учителя читают Брайль глазами.
Вот так вот. Мы вернемся к этому. А пока к центру Диана Гурцкая поговорим. Расскажите по поводу вот этих 15 программ. Что это за программа? Потому что я знаю, что, во-первых, и у вас тоже всероссийские конкурсы победителей. Очень много среди учеников. И у вас в фестивале тоже, на секундочку, тоже много победителей и лауреатов.
Совершенно верно, да.
Вот что за программа вот, развития? Вы уже сказали, что у вас на самом деле такой конкурсный отбор хороший.
Угу.
Комиссия все смотрит, куда, какая склонность у ребенка, к чему и так далее и тому подобное. Расскажите, пожалуйста, по поводу вот как раз этих 15 программ. Я думаю, скоро на новости уйдем, но хотя бы начнем.
Относительно наших 15 программ, как я уже говорил, действительно, это и вокал, это хореография, это театральное направление. Порядка 15 направлений, по которым, собственно, ребенок занимается у нас. Но если мы говорим, допустим, на примере вокал, я думаю, что будет лучше всего сформировать представление, картинку. Помимо того, что ребенок, если занимается в рамках нашей программы реабилитации вокалом, он еще и занимается обязательно хореографией. Он занимается сценической клиническим мастерством. Он в том числе посещает занятия по адаптивной физической культуре. Казалось бы, для чего все это нужно? Но все это в совокупности позволяет ребенку более пластичнее держаться на сцене. Как вы правильно сказали, действительно, у центра существует большая палитра проектов, которые в том числе направлены на поддержку и развитие творческого потенциала ребят.
Вот об этих проектах мы поговорим уже после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. 13 ноября в мире отмечается Международный день незрячих людей. Мы сегодня говорим о детях. Еще раз хочу представить наших гостей. Директор Центра социальной интеграции Диана Гурцкая, Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы, Федор Вячеславович Мальков вместе с нами. И директор школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Иван Владимирович Вишневецкий тоже вместе с нами.
Еще раз.
Честно, с открытым ртом слушаю того и другого. Даже прерывать не хочется, потому что вы очень много делаете для ваших деток. Для наших деток. Спасибо большое. На самом деле, то, что делается, это очень-очень-очень необходимая работа нашему обществу, всем нашим детишкам. По поводу как раз инклюзии, да, вот мы начали говорить про программы наши. Интересные такие, и правильные, и необходимые, и нужные, про раскрытие потенциала ребенка. Я понимаю, что если у ребенка есть серьезная проблема, да, но в чем-то другом может так раскрыться. Мы уже сейчас расскажем, какие результаты у ваших выпускников и лауреатов.
Да.
Разных премий, абсолютно.
Совершенно верно. Наверное, с самого такого последнего, это, по большому счету, для нас такая большая гордость, потому что в Ижевске были инклюзивные творческие состязания, где, собственно, наши ребята в номинации по вокалу заняли первое и третье место.
Я не удивляюсь никаких.
Зачастую кто-то может сказать, ну, а что за этим стоит? Но на самом деле за этим стоит большая работа, трехмесячная работа, потому что сначала были серии отборочных этапов, где, собственно, наши ребята победили, и после этого создаются целые творческие номера. Для каждого ребенка по два творческих номера. Индивидуальные занятия с Дианой Гудаевной. В том числе, конечно, и создается образ выступающего. Это пошив платьев, это постановка хореографии. То есть это большой такой кропотливый труд. Но здесь стоит отметить, что центр посещают ребята в возрасте от 5 до 35 лет.
То есть тут уже
я уже говорю,
дети,
конечно, да.
Да,
не только дети, но, безусловно, важно отметить, что основной контингент это конечно, дети. Но, тем не менее, постепенно, я считаю, что возрастная аудитория нашего центра, она растет, и этому способствуют наши проекты, такие как «Инклюзивная Москва». Мы в каждый округ на протяжении года приходим и отбираем самых талантливых, самых, хотя, по большому счету, я, конечно, говорю самых, но каждый участник «Инклюзивной Москвы» — это 100% победитель. И вот буквально 10 декабря в этом году состоится гала-концерт. То есть победители с каждых округов наконец-таки соберутся и покажут нам большой театрализованный мюзикл в нашем центре. Поэтому с нетерпением на самом деле жду этой даты. Но помимо этого у центра существуют и другие проекты, которые направлены в том числе и на поддержку театрального направления. Здесь прежде всего театральный инклюзивные постановки. И я могу сказать, что это тоже одна, наверное, из таких гордостей нашего центра, потому что мы сами гастролируем по Москве, по Московской области. Вот сейчас, 18 числа, наша театральная постановка будет греметь, не побоюсь этого слова, в культурном центре ЗИЛ. Мы собираем целый большой черный зал. Поэтому, дорогие слушатели, если вы сейчас слышите, приходите, пожалуйста, 18 числа в афишах данного культурного регионального центра есть уже вся сопутствующая информация. Будем рады вас увидеть. Я подчеркну, что в этих театральных постановках принимают участие разные ребята с разной формой инвалидности и с нарушением зрительного аппарата, и в том числе слухового аппарата. И очень важно, что наш преподавательский состав старается вовлечь каждого ребенка. И каждый участник этой постановки имеет возможность раскрыть свой потенциал. Я могу часами говорить про наши проекты, но они прежде всего направлены на то, что когда заканчивается процесс обучения в стенах нашего учреждения, у ребенка есть возможность оставаться в этом сообществе, общаться в рамках наших проектов, посещать в рамках экскурсионных программ, потому что мы тратим огромное количество времени на то, чтобы познакомить с городской инфраструктурой и не только завязывать на своем учреждении, но и показать вот то самое многообразие, о котором я говорил в начале. Поэтому мне очень приятно, что вот 4 года существует центр, но у нас уже действительно сформирована такая прочная семья, как из числа родителей, так в том числе из числа наших воспитанников. Поэтому, как вы совершенно правильно сказали, я позволю даже себе сказать так, дай бог, чтобы таких организаций, как наша, как организация Ивана Владимировича, чтобы их становилось больше, потому что это прежде всего говорит о том, что ребята точно в таком случае тогда найдут свое призвание в будущем.
Обязательно. Прям вы как будто бы закончили наш эфир, но нет. Иван Владимирович, возвращаясь, расскажите, пожалуйста, про школу, про класс. Я просто знаю, что когда есть какая-то проблема, да, ну, у ребенка, да, и тем более ребенок с инвалидностью по зрению, то классы небольшие формируются, потому что общеобразовательная школа, вы сказали, что вы были, там сейчас классы 37 и 40 человек, и чуть ли не до буквы
Я. Там тоже нормативы есть.
Но
другое
все равно.
Дело, что... Да.
Что здесь, как? Вот вы сказали уникального про учителей, расскажите, которые, собственно, учителя зрячие, да, и могут спокойно...
У нас учителя есть и зрячие, есть и слепые учителя. У нас работает 20 педагогических сотрудников инвалидов по зрению. Вот, всего педагогический состав у нас насчитывает более 100 сотрудников. Ну, вы должны понимать, что это не только учителя. Поскольку у ребенка вообще, если... Ну, надо сказать, что у нас еще интернат есть, да?
Да.
То есть 325 детей, из них каждый день с понедельника по пятницу ночуют 110-120 человек. Причем не только в школе, но еще и в детском садике тоже детки ночуют. Правда, их мало. Но надо понимать, что если ребенок живет где-то в Новой Москве, маленький, ему вставать в 4-5 утра, это же истерики каждое утро. Он устает, ну, неправильно. Наверное, все-таки иногда лучше оставаться. Тем более условия все созданы. Вот, и надо понимать, что дети у нас целый день заняты. Иногда даже времени нет, чтобы что-то новое ввести. Поскольку первая половина дня, ну, это понятно, это уроки. Это святое.
Да.
А вторая половина дня, во-первых, это факультативные занятия по предметам. Дополнительные занятия.
Много факультативных занятий?
Ну, в соответствии с учебным планом. В каждом классе по-разному.
А, кстати, по какой программе учится школа?
По адаптированным общеобразовательным программам. Вы должны понимать, что у нас такая же школа, как и везде. Только у нас учатся слепые дети, поэтому созданы определенные условия. Наши дети также учат математику, также учат биологию, химию. Все тоже те же самые предметы. Мы также сдаем ЕГЭ. Мы также сдаем ОГЭ. Да, у нас есть форма государственного выпускного экзамена, но все меньше и меньше детей выбирают эту форму, поскольку она не предоставляет возможности для поступления в высшее учебное заведение.
А у вас много поступает?
Ежегодно 80% у нас поступает в высшее учебное заведение. Позапрошлым году у нас выпуск был 16 человек, у нас было 6 медалистов из 16. И это, учитывая то, что сейчас к выдаче медалей за особые успехи в учении определенные требования выдвигаются, и дети должны сдавать на определенный минимум единый государственный экзамен. То есть это не просто мы выдали медали, это государство выдало медали.
Прекрасно.
Кроме этого, я могу сказать, что в том году у нас был 100-бальник по литературе, в позапрошлом году 100-бальник по русскому языку. У нас есть победители Всероссийской олимпиады школьников. Я, конечно, хвалюсь, может быть, нашей школой, но с другой стороны, нигде в Российской Федерации таких результатов в школах для слепых детей нет.
Но вы обмениваетесь опытом. Я скоро думаю, конкуренция вырастет.
А мы не жадные, понимаете?
Молодцы. Нет, в том-то и дело, что молодцы.
Так и нужно, так и нужно.
Мы не жадные, потому что я считаю, что мы работаем в одной системе, будь то в Москве, в Ижевске, в Хабаровске. Люди работают для чего в этих школах? Для того, чтобы детям было хорошо, дети развивались. А если дети развиваются, то, наверное, и родители рады, да и страна развивается. Наверное, конечно, так. Если мы вместе, мы можем многое сделать. И надо сказать, что вот Федор Вячеславович говорит там про развитие, а я скажу про партнеров, что Центр социальной реабилитации Дианы Гурцкая является тоже нашим партнером, между прочим.
Так вы же друзья, это же, конечно, я понимаю, что
конечно. И а дети... то он как-то забывает, да, что мы рядом находимся. Вот, ну я ему тогда напомню.
Ох,
и вот совсем недавно...
Мы вам добавим огня сейчас, да?
Конечно, а тоже, как же без этого?
Да, скучать начали. Я могу ему напомнить, что с первого по третье...
А я сижу и думаю, как все хорошо, все у нас звучит. И у меня, и у вас, да, тихо.
И все как-то параллельно идет, параллельно реальность, а вот и нет.
Ну вот, кульминация наступила.
Да. На самом деле, Владимир Владимирович крайне прав, потому что без такой дружбы, без совместной поддержки, конечно, нам бы не удалось. И объективно здесь не только мы, но и другие реабилитационные центры, реабилитационно-образовательные центры. Это единая система взаимодействия.
Да, но вернемся к вашему центру все-таки.
Да, давайте.
Я все-таки хотел сказать, но все-таки скажу, наверное,
да,
что с 1 по 3 ноября мы проводили фестиваль «На крыльях творчества». И он был, наверное, даже не всероссийский, а, наверное, чуть-чуть даже международный, поскольку еще и Минск участвовал.
Да.
Мы его проводили 2 года до пандемии. Спасибо департаменту за помощь. Спасибо всем директорам, которые участвуют в работе ассоциации. В этом году около 100 человек приехало. Это дети наши, наши нозологи, слепые. Вот. И спасибо большое Федору Вячеславовичу, Диане, за то, что они предоставили площадку для финального концерта, для награждения. Вот дети были очень рады. Ну, тем более Диану увидеть. Даже с ней сфотографироваться. Надо понимать, что дети из регионов, там, из Шадринска, еще откуда-то, все равно для них это событие, побывать в Москве, да еще и с Дианой сфотографироваться, ее услышать, да, это событие. И я думаю, что это не на год, а даже на большее время впечатление и память.
Это здорово.
Мы, на самом деле, честно говоря, были крайне рады принять фестиваль в наших стенах, потому что, на самом деле, правда, Иван Владимирович, получили невероятное удовольствие от таланта ребят. И дай бог, чтобы подобных форматов становилось больше, и в том числе и у Дианы Гудаевны есть подобный формат в виде международного благотворительного фестиваля «Белая трость»,
да,
который в том числе охватывает не только нашу страну, но и страны СНГ. В этом году 10 стран-участниц приняли участие в данном событии. Во всех федеральных округах проходили отборочные этапы на протяжении года. И вот в Крокус-Сити-Холле у ребят со всей страны и стран СНГ была возможность исполнить свою мечту. Спеть с той самой звездой, а здесь я, Анита Цой, Зара, Алсу, Ольга Бузова, Маршал, ну и так далее можно перечислять, спеть заветную песню, заветную свою мечту вместе с звездой отечественной эстрады. Поэтому еще раз повторю, дай бог, чтобы подобных проектов
было больше.
Да.
Потому что, чтобы настоящее общество, общество зрелое, настоящее, когда все равно инклюзия настоящая, чтобы даже этого слова инклюзия не было, да? Вот да, даже вот у вас на сайте школы про мечты написано слово.
Вы знаете, насчет инклюзии, может быть, я сейчас скажу какие-то вещи, может быть, неправильные даже,
так,
но у нас все-таки специальные учреждения. Вот, на наш взгляд, все-таки для наших детей, для слепых, я не трогаю другие нозологии, говорю про наших детей. Хороша инклюзия второй половины дня, но не первой. Потому что надо понимать, что условия, которые создаются для качественного обучения слепых детей и детей зрячих, они совершенно
абсолютно
разные.
Абсолютно, я представляю.
И даже если слепой ребенок обучается со слабовидящим, то либо слепой что-то не получает, либо слабовидящий. Это разные вещи. Да, я понимаю, что в регионах это практически невозможно. У нас-то единственная школа в Москве, где все дети обучаются
вообще
на Брайле.
Вообще у вас такая единственная школа,
наверное, с этого начать,
в России.
Но
да.
Скромность не позволяет, но мы все-таки единственная.
Скромность, а?
Но мы все-таки единственная школа. Да?
А сложно вот, кстати, вот ребенку, говорите, год в среднем, да, ребенок обучается?
Да.
Шрифту
ну,
Брайля.
Это мы говорим про общеобразовательные классы, про детей с сохранным интеллектом. И мы начали говорить про наполняемость классов,
да,
и так
да,
и не договорили,
и не
кстати.
Договорили,
да,
как-то у нас все...
Да, как-то мы перешли к международным конкурсам.
Да.
Ну, мы спустимся на землю. До 8 человек у нас класс.
Очень и, хорошо.
Да,
это правильно.
Это правильно, это правильно. Потом у нас особенность, если вы в классы зайдете, вы увидите, что у нас ни в одном классе нет доски с мелом. У нас вообще нет досок, потому что они, в принципе, не нужны. Вот. А если мы говорим про наши классы с особыми совсем детьми, с тяжелыми нарушениями развития, там до 5 человек.
Угу.
Но там иногда бывает и 5 человек многовато. Ну, по-разному.
Ну да.
Вот. А вторая половина дня для инклюзии просто великолепна, поскольку у нас дети не сидят в стенах школы, они общаются. Каждый день у нас по два выезда. Спасибо департаменту, у нас автобусы есть. Мы с детьми выезжаем, это экскурсии, это музеи, это театры с тифлокомментариями, это просмотры кинофильмов, это другие школы. Один раз мы сделали даже эксперимент. Так. С обычной школой подружились. Один день выпускники учились в обычной школе. Но вы должны понимать, что для наших детей это другие ощущения.
Абсолютно.
Даже перемена совсем другая. Потом мы стали разговаривать. Это громко, это другое, это движ. А дети из обычной школы один день у нас проучились.
И как?
И тоже совсем по-другому. Ну, другая атмосфера.
Но я считаю, что такое необходимо делать, потому что какие-то ценности.
Я понимаю, что для зрячих это в определенной степени
стресс.
Игры, да,
да,
но все-таки, наверное, для них это тоже запомнится на жизнь. Потому что то, что для нас игры, закройте глаза, посмотрите, мы же знаем, что мы откроем и увидим.
Конечно.
А для наших детей, еще раз говорю, это жизнь. Это не игра, это жизнь. Но общение – это вот просто, наверное, самое ценное, что есть.
А вот, знаете, у меня вот такой вопрос по поводу акции «Вежливые водители». Вы эту акцию проводите, по-моему, не первый год. Вы помогаете, как в этой акции, нет?
Нет, мы в этой акции...
Иван Владимирович,
наверное, да. Пятый, знаете, у меня память плохая, все хуже и хуже становится. Наверное, пятый год
мне
мы
кажется,
проводим эту акцию.
Нужно вообще как бы... Не то, чтобы таким водителям на лупу
приклеивать. Это не одна акция. У нас еще сейчас акция одна была.
Какая?
Но это уже всероссийская была акция. «Я иду, шагаю по».
Так.
Опять же, школы ассоциации информацию разместили. Надо было выложить либо ролик, либо фотографию с текстом. Я иду, шагаю по, ну, например, Новгороду.
Да.
И описать, где я шагаю, какие места. И поучаствовало более 30 человек на ВКонтакте. На страничке выложили и ролики, выложили и фотографии. И это очень интересно. А потом это даже в плане коммуникативном. Там общение начинается, когда комментарий, начинается уже общение. Вот. Так что это не одна акция. А эту акцию мы проводим несколько лет, потому что есть такая проблема. Зрячим-то не понять, наверное, что поставил, например, на дорожке самокат. Мы же его обойдем. Да? Мы его видим, мы его обойдем. Незрячему человеку это сложно сделать. Все равно. У него есть определенный маршрут. Да, у него есть трость. Но... трость это может и не ощутить, что там самокат стоит. Можно,
конечно.
Можно и упасть. Поэтому,
к водителю
надо,
сейчас призыв на самом деле
будет.
Вообще,
в наше тяжелое время надо быть добрее друг
абсолютно.
Другу. Не только
и думать
мы говорим
не только
про заболевания, а просто людям надо быть добрее друг другу и думать
да.
об окружающих,
да.
а не
да.
только о себе.
Совершенно да, самое главное. По поводу бытовых условий совсем не коснулись. Одно дело учеба, другое дело жизнь. Жизнь дома, самостоятельная жизнь. Вы же этому тоже обучаете, Иван Владимирович?
А вот это вторая половина дня. Мы про факультативы сказали,
да.
про учебу, да?
да.
А есть еще коррекционно-развивающие занятия. Вот как раз они обучают детей быть самостоятельными. Но мы опять же говорим про цензовый уровень, потому что если это не цензовый уровень, там сложнее все. Там можем обучить, можем не обучить. Если ребенок учится в общеобразовательном классе, это вторая половина дня, развивающие занятия, коррекционно-развивающие, реабилитационные занятия. Это социально-бытовая ориентировка, например. Ну, как сварить суп?
Это
как
сложно.
Налить кипяток?
Это обычно это школьник.
Как налить кипяток и не обжечься, например, в кружку, да? Как погладить, как постирать? Это же все для нас просто, да? Мы видим кружку, мы наливаем воду, и все хорошо. А для наших детей это либо на своих ощущениях, что вода подошла к уровню, либо гаджеты использовать, которые показывают уровень воды. Вот. Кроме того, есть занятия по ориентировке. С прошлого года то у нас было по учебному плану по 3 часа ориентировки, но с прошлого года мы пришли к мнению, что это мало на класс 3 часа. То есть для 8 детей в неделю 3 часа это мало. И опять же, благодаря департаменту сделали на каждого ребенка в начальной школе по 1 часу занятий в неделю. То есть ребенок обязательно ходит с ориентировщиком и занимается. Другое дело, что проблема здесь найти ориентировщиков. Потому что кадры у нас готовятся... по ориентировке в Реакомпе. Во-первых,
мало.
Долго, мало, да. И, ну, угу. вообще у нас-то голода особо нет кадровый. Если про регионы говорим, там голод есть кадровый. Вот. Но у нас ориентировщик сложный. Но мы нашли все равно. Угу. Дети занимаются. И ежели... Ну, как это проходит?
Да.
В начальной школе Ребенок с ориентировщиком, с учителем ориентировки ходит по школе, учится самостоятельно ходить. К концу первого класса ребенок должен сам ходить по школе без трости. Сам. В принципе, мы этого добиваемся. Далее. Далее занятия перемещаются на улицу. Сначала по территории школы, потом за территорией школы, потом транспорт, магазин, метро. К девятому классу, если ребенок овладевает ориентировкой, он сдает зачет, и ежели родители не против, пишут заявление, и у ребенка появляется свободный выход с тростью. То есть что это значит? Что ребенок может из дома до школы, из школы домой ездить с тростью самостоятельно. Ежели такого выхода нет свободного, мы ребенка не отпускаем, только с сопровождением.
А таких детей много у вас, которые
сейчас? Вот сейчас, не соврать бы вам, опять же, память-то подводит, около 30.
Очень.
Ну, это нормально.
Это хорошо.
Но, опять же, надо понимать, знаете, иногда говорят, ой, вот, он учился. Если ребенок под гиперопекой,
опять
он не
же
научится раз.
Ой, это и обычному ребенку тоже возьми, если гиперопека.
И плюс к этому, все равно все мы разные. Зрячие мы, слепые мы все разные. Кто-то на гитаре играть может очень хорошо, да, а кто-то никогда не заиграет. И здесь то же самое. Кто-то ориентироваться в пространстве может там с пятого класса свободно, а кто-то и до 12-го не сможет научиться. Особенности.
А сколько, кстати, ваших деток занимается в центре?
На самом деле немало. Иван Владимирович правильно говорил на тему того, что мы друзья и партнеры. Ну, наверное, если я скажу так вот сейчас грубо навскидку, что процентов 5, то я, наверное, не совру совершенно точно. Потому что многие ребята...
Человек 15 занимаются,
да,
у вас, да.
Да. И помимо того, что ребенок закончил
образовательный
процесс...
Какая нагрузка на самом деле? Я понимаю, что тут уже другая нагрузка идет, которая вообще необходима для человека, для развития его.
И так оно и должно быть, потому что образование образованием, ну, как Иван Владимирович правильно сказал, вторая половина дня, и здесь, конечно, в этом случае Центр социальной интеграции Диана Гурцкая рад принять ребят, и самое главное, что не только по вокалу, я так сегодня много делал акцент
про вокал. Что вот еще, потому что вы сказали, программ много, вокал, хореография.
Хореография, театральное направление. Так. Помимо этого, конечно, стоит сказать про наш такой партнерский проект с Московским психолого-педагогическим университетом, с Ленинским университетом. Это наша медиа-студия, это медиа-направление, которое разделено на две такие очень, на мой взгляд, правильные ветки, где мы знакомим, первое, с основами журналистики, то есть ребята сами создают свои радиоподкасты, сами создают свои газеты, сами пишут свои собственные эфиры. А есть еще второе направление, это кино и анимация, где ребята сами свои сериалы снимают, поэтому у нас периодически, приходя в центр, можно наблюдать разные ситуации. Вот из последнего служба безопасности в нужный момент сообщает мне о том, что у нас люди вооруженные бегают по учреждению, и сопутствующая тревога в этот момент должна прозвучать. На самом деле это дети снимают кино, снимают сериал, и это первый сигнал того, что на самом деле, казалось бы, они вовлечены в такую игру, но самое главное, что происходит, они знакомятся именно с направлениями, будущими направлениями деятельности, там бы, где они могли найти свое будущее место работы. И я здесь очень сильно хотел бы поблагодарить наших партнеров. Здесь, конечно, не назвал Российскую государственную академию искусств, которая в том числе знакомится с факультетами, в том числе знакомится с преподавательским составом. Я считаю, что это очень важно. Именно поэтому мы в этом году в пилотном режиме совместно с Министерством культуры Российской Федерации создали такой пилотный проект под названием «Шаг вперед», где знакомим с миром творческих профессий наших детей. Вот. Поэтому, по большому счету, такая очень разнообразная палитра, и прежде всего направлена на то, чтобы ребята могли сориентироваться в будущем, найти призвание, найти настоящих единомышленников.
Вот это очень важно, потому что, когда есть друзья рядом, есть команда, то ничего не страшно абсолютно в жизни.
Совершенно точно.
Иван Владимирович, расскажите про Всероссийский центр.
Да, ну, наверное, опять же, я буду нескромным, что с 1 сентября 2022 года по поручению вице-премьера правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой и при поддержке правительства Москвы и Министерства просвещения Российской Федерации на базе школы открыт первый Всероссийский центр для одаренных слепых детей. Причем надо сказать, что по информации из Министерства просвещения, такого центра даже в мире нет. Мы набрали первый, седьмой класс 8 человек детей из 7 регионов, причем мы набирали по итогам двух этапов. Первый этап — это было тестирование по математике, русскому и английскому языку. И второй этап — это собеседование с сотрудниками Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Ну, дети учатся. Это очень хорошо. Это вообще, наверное, прорыв в отечественной тифлопедагогике, поскольку такого никогда не было. И я очень надеюсь, что спустя несколько лет, во-первых, у нас будет с 7 по 12 класс 48 человек детей из разных регионов Российской Федерации. Ну и самое главное, что дети добьются многого в жизни. А в принципе в этом наша работа и заключается.
Спасибо большое за интереснейший эфир, за необходимую, нужную информацию для всех нас. Спасибо, очень было интересно. Благодарю наших гостей, директор Центра социальной интеграции Диана Гурцкая, Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Федор Вячеславович Мальков был вместе с нами, и директор школы интернет номер 1 для обучения и реабилитации слепых Иван Владимирович Вишневецкий. Спасибо, было очень интересно. Спасибо вам большое за вашу работу.
Спасибо.
И вам спасибо тоже.